Деяния начинаются с такого важнейшего события в евангельской истории, а с христианской точки зрения и во всей истории Вселенной, как вознесение, да, Господа Иисуса Христа. Вы знаете, что есть такой праздник, его регулярно отмечает православная церковь, да и другие церкви. Особенностью его является то, что он всегда попадает на четверг, то есть не на воскресный день, и поэтому на службах редко можно увидеть большое количество людей. И для современного сознания, которое прошло длительный период атеизации, ну, которая часто смотрит на церковь как на некоторую диковинку. Вот то обстоятельство, что Вознесение попадает на четверг, там на 40-й день после Пасхи всегда, как-то затемняет его значение вообще. Значение его является самым существенным. А мы с вами говорили, особенно когда рассматривали Евангелие от Иоанна, что Слово стало плотью, было такое откровение. То есть Бог стал человеком. Это краеугольный камень христианства. Только христиане верят в то, что Бог стал человеком. То есть в отличие от всех других религий, которые строятся на вере в Бога, христианство строится на вере в Бога-человека. И вот осмысливая это событие «Бог стал человеком», которое мы празднуем как Рождество Христово, хотя я вам постарался показать, что на самом деле целесообразно говорить о процессе вочеловечивания Бога. И, собственно говоря, все Евангелия показывают нам этот процесс. Так вот, осмысливая вот это событие воплощения, многие отцы церкви его конечной целью считали то, чтобы Бог стал человеком для того, чтобы сам человек мог стать Богом. Бог вочеловечился, чтобы человек обожился, так говорили богословы. И вот событие Вознесения в определенном смысле дает нам завершение этого богочеловеческого процесса. В определенном смысле можно сказать, что человек, в частности, вот один человек, да, Иисус из Назарета, стал Богом. Об этом-то и идет речь в Вознесении. Это-то и является богословским смыслом этого праздника. Что это означает для нас? Это означает, что человечность, человеческая природа в лице Иисуса Христа, то есть наша с вами природа, но в лице пока одного человека, Иисуса Христа, вводится внутрь божественной жизни, внутрь самой троичной жизни, в саму Троицу. В этом плане Вознесение – это действительно завершение богочеловеческого процесса, но пока в одном лице. Пока в одном лице. И это завершение богочеловеческого процесса пока в одном лице, в лице Иисуса Христа, является предпосылкой того, что полнота человечества может воссоединиться с Богом. Является предпосылкой того, что полнота человечества может воссоединиться с Богом. Сначала один взошел, потом могут зайти многие. Предпосылка эта является очень твердой, очень крепкой. Крепкой настолько, что апостол Павел говорит в послании к римлянам свои замечательные слова. В нем много замечательных слов, но эти мне нравятся особенно, поэтому я их вот даже вынес на обложку этого курса по христианству и цивилизации. В этих словах речь идет о том, что ничто более, ни жизнь, ни смерть, ни высока, ни высота, ни глубина, ни ангелы, ни престолы, ни начальство, ни власти, тоже виды ангельских существ, никакая иная тварь, говорит апостол Павел, не в силах более разлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. То есть настолько плотно человечность, благодаря тому пути, который прошел Иисус Христос, срослась с божеством, что ничто уже, никакие силы, ни жизнь, ни смерть, не могут более их разлучить. И вот благодаря вот этой неразлучной связи Бога с человеком, которую установил Иисус Христос и завершением в событийном плане, чего является Вознесение, благодаря этому восстановить связь с Богом может в принципе в потенциале все человечество. И началом этого процесса является одно из самых известных событий, являющихся центральным, в общем, как я вам уже говорил на прошлой лекции, для деяний апостольских. И этому событию посвящен один из самых любимых у нас в России праздников, праздник Святой Троицы, икона, которая здесь присутствует. Вы можете ее созерцать, это Духовная Академия. Там написали ее в иконописном классе, специально для нас. И вот о событии, о значении этого праздника, который мы часто все действительно отмечаем, его любят, в хорошее время такое происходит, да, когда тепло уже, в церковь легко ходить в это время. О значении этого праздника я сейчас тоже скажу вам, и о том, что о его содержании, о том, какие изменения в человеческой судьбе последовали за этим событием, также постараюсь вам рассказать. Знаете, само событие сошествия Святого Духа, то есть откровение полноты Божией в человечестве, то есть откровение троичности, описывается в книге Деяний. Вы обратили внимание, я думаю, что вы посмотрели, что событие это произошло в Иерусалиме. И в Иерусалиме что-то в это время было много народу. Да? Если, может быть, вы не обратили на такой факт, но действительно, с чем это связано? Это связано с тем, что данный праздник, который мы считаем своим, христианским, на самом деле наложился на иудейский праздник. Он произошел в определенный праздничный день, который был знаковым и для иудеев. Именно поэтому так было много народов в Иерусалиме. Это праздник тоже воскресный. И, может быть, в этом тоже есть определенная промыслительность, так вот, с богословской точки зрения, что Бог явил многим, в том числе верующим иудеям, Он явил действительно начало нового этапа в отношениях между Богом и человеком. Что это за праздник? Первоначальный смысл его такой, ну, общечеловеческий и, может быть, даже языческий, как бы день урожая, недель. Один из почитаемых. Знаете, что у многих народов есть такой праздник, вот, неделя-недель. Но на него, то есть это, в этом смысле это не специфический иудейский такой праздник, у многих народов, поскольку они были связаны как-то с, ну, земледелием, всегда вот такие вещи происходят. Потом на него стал накладываться другой смысл, а именно религиозный и специфически иудейский. Обретение евреями закона на Синае. Обретение закона. То есть религиозный смысл стал придаваться, но который одновременно и совпал с таким общекультурным. И наш праздник Троицы, праздник явления Духа Святого или откровения о полноте Бога в человеке, совпадает с этими, скажем так, с этими архаичными, скажем так, смыслами в празднике, с языческим и с ветхозаветным. Мы можем также назвать праздник Святой Троицы днем урожая. Но какого урожая? Урожая с тех зерен, которые своей проповедью, своей жизнью и своей смертью посадил в наших душах, посадил в человеческих душах Иисус Христос. То есть это урожай, но это урожай душевных и духовных плодов, которые всходят в человечестве. Мы можем сказать, что в этот день христиане, верующие во Христа, обретают и новый закон. Новый закон. Закон свободы. Или закон любви. Ту заповедь, которую вот Христос оставил своим людям, верующим в Него, любите друг друга. И они обретают в то же время, что они обретают и закон свободы, о котором апостол Павел хорошо очень говорит, христиане обретают и нечто большее, чем закон. Они обретают благодать и милость Божию. В этом смысле в празднике Троицы, а именно здесь полнота Бога выливается в человечество, в празднике Троицы мы получаем как урожай Духа, так и новый закон, так и то, что превосходит, превозносит нас над законом. Благодать и милость. Как там у Иоанна сказано, что закон через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. И вот полученное сначала одним через явление Духа, эта благодать и истина сообщается многим. Вот вы видите, что в самом структуре праздника как бы есть некоторое соответствие его смыслу. И так и нужно понимать праздник Троицы как свершение и чаяние язычников, так свершение и чаяние и ветхозаветных иудеев. И в буквальном смысле начало новой эры, нового этапа в отношениях между Богом и человеком. Что произошло? Произошло такое событие, которое кажется непосвященным странным, что Дух явился как бы в виде огненных языков. Но это такой огонь, действительно, Дух всегда с огнем отождествлялся, такой огонь, который не сжигает человека. Горит в его душе, но не сжигает. И если вы помните, в Ветхом Завете Бог прямо через Моисея говорит о своей огненной природе, но говорит в том смысле, что этот огонь является смертельным для человека. Нельзя видеть лица моего и не умереть. Помните, Моисей только заднюю Бога увидел, потому что даже такой праведник, как Моисей, не мог видеть лицо Божие. И после того, как он встречался с Богом, лицо его так светилось таким светом, что простые смертные не могли смотреть на него. Помните, так в Ветхом Завете было. И через пророков Господь говорит, что «я есть огонь поедающий». Здесь же мы видим явление Бога как огня, как огненной стихии, но такого огня, который уже не сжигает человека, а наоборот живет в душах человеческих. Вот что означает явление огненных языков. То есть это тот огонь, который не сжигает. Благодаря тому, что Иисус Христос восстановил первичные отношения между Богом и человеком. То есть Бог является, и огонь божественный является обжигающим для, скажем так, для грешника, для того, кто не восстановил связь свою с Богом, для того, кто начал ее восстанавливать через веру, в первую очередь, для того божественный огонь не является испепеляющим, огненные языки. Вот именно в контексте ветхозаветных представлений, именно в контексте искупительного пути Иисуса Христа нам следует понимать и действительность, да и саму возможность такого явления Бога в человечестве. Огненное, но не сжигающее. Следующим важнейшим событийным аспектом явления Святого Духа является тот удивительный дар, который получили все апостолы. Это дар говорения на разных языках. Они говорили все на разных наречиях, хотя все были из Галилеи. И действительно на таких разных наречиях говорили, что люди, ну, смотревшие на них со стороны, вот иудеям, неверующим, казалось, что они напились сладкого вина. Ну, вы знаете, что вот на акцентирование, скажем, именно этого события в истории христианства, ну, событие, которое лежит в самой основе его, строится целое конфессиональное движение внутри христианского мира, движение пятидесятничества, такая Pentecostal Church, если говорить по-английски. У нас достаточно много учатся на заочной форме представителей вот этой конфессии, для которых, ну, это событие вот таким важнейшим является. Мы там, как православная оппозиция, что все события значительны, все важны. И само по себе это движение было связано, ну, оно так мощное, это очень движение стало в 20 веке. Основанием к такому бурному росту пятидесятнического движения стали действительно, ну, определенные просто исторические факты, когда люди стали говорить на незнакомых языках. Вот девушка, которая никогда не знала китайского, вдруг начала говорить на китайском языке. Ну, конечно, этих случаев очень мало было. Ну, не так много зафиксировано, хотя вот сами пятидесятческие вот пасторы, они, ну, конечно, вот такое говорение на языках практикуют во время служения, но это говорение на языках, скажем так, не очень понятных. Да. То есть таких вот фактов, когда человек стал, не изучал язык, но говорил, начинал говорить на нем, их действительно не так много зафиксировано. Но я думаю, и попытаюсь вам сейчас показать, что на самом деле за вот этим событием говорения, за вот этим даром говорения на разных языках стоит более глубокий смысл, чем просто вот, действительно овладение каким-то совершенно неизвестным языком, вот, французским, скажем так, или японским, который вот, мы не изучали. Дело в том, что дар говорения на разных языках можно понимать метафорически и символически, как дар говорить на самых разных языках мира, преображая его тем самым. У апостола Павла, вот и в послании к римлянам, и в послании к коринфянам, замечательные слова есть, которые относятся ко всем нам. Его учение о дарах. Я вот несколько фраз вам зачитаю. Вот послание к римлянам. «Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. Имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель – в учении. Увещеватель – увещевай. Раздаватель – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель – благотвори с радушием». Или в послании к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к идолам. Сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И вот, дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается появление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». То есть речь идет о том, что вообще явление Святого Духа означает иные отношения между Богом и человеком. И я бы так сказал, что смысл этих иных отношений состоит в раскрепощении творческих сил свободного человека. Раскрепощение творческих сил свободного человека. Вот что означает учение о дарах, вот что означает умение говорить на самых разных языках. То есть мы видим, что в данном случае, через символику Троицы, через символику Пятидесятницы, через символику сошествия Духа Святого в человечество, христианство раскрывается не только как религия личного спасения, но и как религия космического преображения, как вера в то, что человек обладает способностью соучаствовать в божественном творении, изменяя свою душу и изменяя мир вокруг себя. Это, в общем, ведь две стороны одного и того же процесса. Эта тема очень сложной является. Дело в том, что очень часто христианство воспринимают практически исключительно, как религию личного спасения. Причем трактуют это даже не в христианском понимании конца истории, как воскресение, а трактуют это скорее ну, под воздействием или под влиянием, ну, я бы сказал так, египетской религиозности или платонической традиции. Ведь и египетская религиозность, и платоническая традиция ничего не говорит нам о воскресении души. Но зато в этих традициях очень хорошо сказано о посмертной участи души, так? О ее загробном состоянии. И смысл и египетской религиозной традиции, по преимуществу, скажем так, хотя эта тема, безусловно, звучит и в других религиях. И в данном случае платонизм можно считать просто наиболее ярким, ну, философским, рациональным оформлением этой традиции. Речь идет о том, что душа забирает с собой в посмертие память о том, что она сделала, поскольку природа души — это и есть воспоминание, и претерпевает, ну, скажем так, суд и соответствующее ее делам наказание в посмертии в ином мире. Если христианство воспринимать исключительно в рамках вот этого, скажем так, египетского архетипа и платонической философской традиции, то христианство действительно превращается практически исключительно в религию личного спасения, что, в общем, вы видите, ну, если посещаете и храмы, и читаете какую-то литературу. Нельзя отрицать того, и я никоим образом не отрицаю, что христианство является такой религией, что в христианстве идет речь о спасении души. Но нельзя в то же время и отрицать, может быть, в определенном смысле даже более важные вещи, что христианство-то ориентирует человека на окончательную победу над смертью, не просто на пребывание, скажем так, на хорошую участь в загробном мире, но на то, чтобы смерть будет побеждена полностью, не будет больше смерти. А победа над смертью представляет собой творческое усилие, потому что смерть — это вообще-то разрушение творения, это главная антитворческая, главная энтропийная сила. Разрушение смерти с христианской точки зрения возможно не только божественными усилиями, но синергийными усилиями Бога и человека. И в частности, сам путь Иисуса Христа нам это являет. Так вот, учение о дарах раскрывает нам христианство в его, скажем так, окончательной перспективе. А окончательная перспектива — это преображение всей твари, освобождение полное всей твари, не без участия самого человека. И может быть так вот, я достаточно решительно скажу, хотя в данной сфере мы не можем говорить о возможном, вы мне простите, это что если бы не было явления Святого Духа, то христианство было бы только религией личного спасения. Но поскольку мы имеем откровение о явлении Святого Духа, откровение о Троице, христианство, оставаясь религией, безусловно являясь религией личного спасения, является в то же самое время и религией космического преображения всего творения, о чем очень хорошо говорится в Апокалипсисе. Да? Что вот творю все новое. Вот настолько важен смысл деяний. И я хотел бы обратить ваше внимание, ну, скажем так, на фактическую сторону дела. Фактическую, если мы посмотрим на историю цивилизаций. Обратите внимание на такой, ну, в общем, пока неоспоримый факт, потому что, может быть, что-то будет большее, но пока этот факт неоспорим, как принципиально новая творческая продуктивность христианской цивилизации. Вы уже прошли все древние цивилизации до христианского мира. Обратите внимание, какой мощнейший прогресс именно на цивилизационном уровне после явления Иисуса Христа. За эти 2000 лет человечество прошло путь, который, ну, если соразмерить эти шаги, люди проходили многие-многие тысячелетия. То есть в прогрессе самой культуры, в прогрессе самой цивилизации есть нечто удивительное. Обратите внимание, что такие вещи, как техника в ее современном значении, дающая колоссальную власть человеку над природой, наука, не как какие-то фрагментарные исследования, а как некоторая система, в рамках которой или в русле которой человек погружается в сущность вещей, как бы в ноуминальный слой. Радикальные изменения в социальной сфере, которые связаны с все большим и большим освобождением человека от различных форм социального, экономического, политического рабства. Ну, на социальном языке, на языке экономическом вы там знаете, что вот отмена рабства, да, рабовладельческая там формация, потом феодальная, потом буржуазная. Очевидный прогресс в свободе человека. Если вы посмотрите на технику, то это тоже очевидный прогресс в свободе человека по отношению к природе. Если посмотрим на науку, то это опять-таки прогресс в отношениях человека с природным миром. Как это связано? Как это связано с христианством? Я думаю, связь в данном случае носит характер отношения внутреннего, носит характер отношений внутреннего и внешнего. Вот то, о чем я сейчас говорил, я эту тему уже как-то поднимал, наверное, когда про Фрэнсиса Бэкона вам рассказывал, да, в начале нового времени, о христианстве как предпосылке научно-технического прогресса. Но сейчас я скажу еще раз, но немного по-другому. Действительно, вот мы как-то не можем отрицать просто вот такого факта. Можно, конечно, сказать, что здесь есть некоторая случайная связь, что это все случайные совпадения. Я думаю, что эта связь является не случайной. Действительно, тут есть отношение между внутренним и внешним. Внутренним является то, что христианство освобождает человека по существу. Христианство освобождает человека по существу. Что это означает? Освобождает его от вечной смерти, освобождение от вечной смерти, освобождение от ада и освобождение от закона греха, от того, что на языке восточных религий является законом кармы. То есть христианин через покаяние разрывает закон кармы. То есть это освобождение сущностное, освобождение, которое является глубинным. То есть, в общем-то, путы, скажем так, с человеческой души, если не сброшены, то они, я бы так сказал, надрезаны. Значит, можно их освобождать, спрашивать дальше. А вот социальный, экономический, научно-технический, культурный прогресс является следствием, скажем так, вторичным эффектом, вторичным или эпифеноменом от того, что произошло по существу, от освобождения человеческой души. В этом смысле и следует нам понимать значение даров Духа и сошествия Духа как освобождение человека в вечности, раскрепощение его творческих сущностных сил. Я бы такой, может быть, образ привел вам. Вот бросают камень, да? Камень достигает дна, но по воде идут круги. Вот камень – это существенное, да? Это освобождение от вечной смерти. А круги, которые по воде расходятся, это вторичные, это социальные все подвижки, которые происходят после Иисуса Христа. Изменения в обществе, изменения в семье, изменения в экономике, изменения в мышлении человека. И как раз вот глядя на социальные изменения, мы видим процессуальность отношений между Богом и человеком. Мы видим, как постепенно освобождается человеческая душа. Постепенно. И эту постепенность мы как раз очень хорошо видим с вами в истории нашей цивилизации. Медленно, тяжело, постепенно. Кроме того, мы видим то, что можно было бы назвать сопротивлением материала. Материалом для божественного действия является человеческая душа. И человеческая душа, сколь воспринимает свет, идущий от Бога и освобождающий ее, столь и отторгает его. То есть это противоречивый процесс. Ну, подобно тому, как вы, сколь воспринимаете мои слова, столь и не соглашаетесь с ними или просто пропускаете их мимо ушей. Тем более можно сказать это о столь разных реалиях, как душа и дух, скажем так. Все-таки это разные вещи. Природа духа огненна, светоносна, а вода, душевная стихия. Вот просветление, скажем так, человеческой души и ее освобождение оказывается длительным процессом. Но как и в жизни каждого человека, тоже есть процессуальность этого отношения, так и в жизни всего человечества, тоже мы видим этот процесс. Действительно, об этом много написано и культурологами, и религиозными философами. Христианство освободило человека по существу. Следствием являются частные освобождения. Отсюда и принципиально новая творческая продуктивность христианской цивилизации. Правда, здесь встают проблемы. Встают две проблемы. Нужно ли, скажем так, человеческое творчество Богу? Хотя я так уже начал освещать эту проблему, но хочу просто заострить ее. И исчерпывается ли, человеческая творческая активность, исчерпывается ли наша с вами творческая активность творчеством культуры? Или она должна быть творчеством чего-то большего? Богу ли творчество нужно? Ну, то есть взять творчество в распространенном его понимании, как творчество культуры. Пушкин нужен Богу, его творение, или нет? Или это все суета-сует? И вот в русской религиозной философии эта тема очень интенсивно обсуждалась. И там много разных текстов, но я вот хотел бы вас обратить, предложить вам, если вы захотите познакомиться с этой проблемой, работу Розанова. Я сейчас не помню, как она называется, но посвящена она архимандриту Феодору Бухареву. Мне она понравилась тем, что Розанов в этой работе связал оправдание творчества именно с троичностью, которая открывается в христианстве. И архимандрит Феодор — это очень известный богослов русский со сложной судьбой. Сложность судьбы его, ну, один из самых ярких, хотя он тяжело писал, но вот по идеям, такой гуманный очень человек, яркий. Сложность его судьбы в том состояла, что он был монахом, но потом вот снял с себя монашеский постриг и даже женился. И так, такая очень судьба у него тяжелая. Ну, естественно, в церкви вот отношение к такому поведению, понятно, неодобрительное, скажем так. В то же время оценить его творчество мы должны, ну, позитивно. Мы сделали просто книгу давно, когда-то делали в серии «Про и контра» о Бухареве посвященной. И хотя книга давно, конечно, продана уже, вы ее можете легко взять в библиотеке и посмотреть вот эту статью Василия Розанова о Бухареве. Небольшая, и стиль у Розанова очень хороший, яркий. И со свойственным ему остротой Розанов ставит проблему, что, ну вот, насколько вообще человеческая активность в цивилизации, необходима для Бога? Не следует ли просто вот спасаться, то есть молиться, поститься, пройти вот период своей жизни, ну, без грехопадений, чтобы обрести вечный покой, чтобы не мучиться в посмертии никаким образом? И так антиномически он решает эту проблему. Ну, так, такая постановка, мне кажется, она должна быть мила уху современного человека. Ну, просто вот как Розанов. Ну, вот, например, человек создает цивилизацию, создает приборы, корабли, барометры. Ну, почему-то за барометр он зацепился. А вот Иисусу Христу барометр нужен? Вот нужен ли ему? Нужны ли ему эти поприкушки? Ведь он в Евангелии своем учил, казалось бы, о другом. И ответ у Розанова тонкий достаточно. Говорит, да, Иисусу Христу действительно барометр не нужен. Как не нужны ему там стихи, произведения. Но мы имеем откровение о Боге как троичном. Мы имеем откровение о Боге Отце, мы имеем откровение о Боге Духе Святом. И если мы рассмотрим в комплексе это откровение, то в определенном смысле мы можем сказать, что вот эти маленькие человеческие дела нужны Богу Отцу, нужны Духу Святому. Ну, я бы, может, так от себя сказал, что, конечно, это малые дела еще. Подобно тому, как мы, нам нравится, когда наши дети что-то лепят из пластилина, вот, или создают, мы радуемся, когда они делают это. Огорчаемся их неудачам, вот, когда они конструктор какой-то собирают или рисуют что-то. Подобно этому и Бог-Отец тоже радуется, когда его дети созидают нечто, когда они вносят порядок в хаос этого мира. Эту тему очень хорошо развил священник Павел Флоренский, когда он говорил о том, что смысл культуры – это борьба с энтропийными процессами, то есть с процессами распада, но не в физическом космосе, ибо в физическом космосе с процессами распада борется Бог. Он творит, он противостоит смерти. А в социальном космосе, в космосе нашего социального бытия, то есть в том мире, который Бог оставил человеку. В этом смысле культура – это есть соучастие в божественном деле. То есть участие в творчестве культуры, имеет богословский смысл. Это смысл сопротивления хаосу в своей собственной душе. Сопротивление процессам распада, которые протекают в душе человека и в душах других людей. Ну действительно, чем бы мы были, скажем так, без образования – и без вообще культурной деятельности. Чтобы вернуться в пещеры, безусловно, такой призыв содержится с определенных, ну, скажем так, крайних среди верующих христиан. То есть полностью уйти от мира, полностью уйти в монастырь. Из современных авторов по этому вопросу очень хорошо Сергей Сергеевич Харужий пишет о том, что всякая творческая деятельность, в том числе и культура созидающая, именно созидающая, не разрушающая, а созидающая культура, это своего рода синергийное взаимодействие, это своего рода участие в божественном творении. Да, на маленьком своем участке, но все равно участие, поскольку Бог же и не дает человеку многого. Дает ему по силам. Еще раз хочу подчеркнуть, что именно откровение о троичности Бога, дает нам оправдание творческой и свободной деятельности человека в самых разных направлениях. Смотрите, иудеи ведь не имели откровения о троичности Бога. Но для них и сейчас это является ересью такой страшной. И мы не видим в иудейской цивилизации культуротворческих процессов, за исключением, собственно, религиозных, которые через узкий, достаточно избранный круг осуществлялись. В исламе тоже нет откровения о троичности Бога. Для них, для мусульман, учение о троичности божества – это как раз самый языческий элемент, который есть в христианстве. И мы не видим большого культуротворческого процесса внутри исламского мира. Да, он вспыхнул, конечно, в свое время. Здесь был целый ряд факторов. Но потом динамика культурно-историческая исламского мира пошла на спад. Где сейчас она? Нету ее. Да, это вот в этом смысле мы можем говорить о том, что это религия личного спасения, безусловно. А христианство, хотя и является такой, но ставит спасение в более глобальный контекст, в контекст творческой деятельности. Наконец, вторая проблема и вторая антиномия. Творчество. Исчерпывается ли творчеством культуры? А? Понятно? Что еще можно творить? И когда Иисус Христос сам в Евангелии от Иоанна говорит своим ученикам, что верующие в Меня те дела, которые Я сотворю, и Он сотворит, и больше сих сотворит. Какое творчество Он имеет в виду? Вряд ли, конечно, Иисус Христос имел в виду творчество, которое мы называем, которое мы, ну, отчасти ошибочно, считаем творчеством как таковым. То есть созидание предметов цивилизации, картин, теорий, государственных систем. Мы можем творить. В первую очередь я хочу сказать, что мы можем творить и очень часто занимаемся этим, хотя и не обращаем внимания, мы можем творить свою собственную жизнь, пока живем. Можем мы в нее принципиально новые какие-то вещи вносить? Можем. И вот это творчество, творчество своей жизни собственной, является главным. Творчество своей судьбы. А то, что произрастает в культуре, скорее является следствием и внешним выражением, творчества внутри духа. В определенном смысле даже можно сказать, что продукты культуры – это своего рода окаменевшие творческие усилия человеческой души или человеческого духа. Окаменевшие. И очень часто творец недоволен своими произведениями. Он замысливает одно, получается у него что-то другое. Вот эта вот тема лучше всего раскрыта у такого русского философа, как Бердяев. О том, что первичный-то творческий порыв проистекает в области человеческого духа и даже в отношениях между людьми. Подлинная любовь является вообще-то творческим делом. Она предполагает ограничения, она предполагает жертву. Любовно относясь к другому человеку, мужчина к женщине или к детям, мы изменяем себя. Мы, в общем, сотворим свою собственную судьбу. Вот где подлинное творчество осуществляется в истории. А то, что происходит в культуре, это его внешние плоды, внешние следствия. Конечно, внутреннее без внешнего не осуществляется, мы не можем их разорвать. Но, тем не менее, подлинное творчество осуществляется вот именно здесь, в душе человека или в духе. Вот так вот проблему эту творчество решает, по крайней мере, очень хорошо. Вот Евгений Трубецкой, я вам тоже в свое время, если помните, рекомендовал его читать. Что настоящее это творчество, своей жизни. А следствием этого, может быть и творчество внешнее в культуре и цивилизации. Наконец, в отличие, скажем так, от Бердяева и от Трубецкого, на которых я здесь ссылался, я хотел бы зафиксировать еще один момент в нашей с вами творческой деятельности, который является, скажем так, невидимым творчеством. Сейчас я поясню. Но, на мой взгляд, именно здесь и протекает творческая деятельность людей по преимуществу. Что значит невидимое творчество? Ну вот когда мы действуем как субъекты истории, как субъекты культурной деятельности, то результатом нашей продуктивной работы являются какие-то предметы. Поэму написал, стихотворение, какое-то музыкальное произведение. Ну вот это произведение техники, вот магнитофон. То есть это видимые, некоторые объекты появляются в результате нашей творческой активности. Но есть и творчество, которое можно назвать невидимым, скажем так, в наиболее сильном смысле этого слова, но которое, тем не менее, тоже вносит нечто принципиально новое в нашу жизнь. И это творчество, это таинство церкви. Те таинства, которые осуществляются в церкви. Для человека внешнего, заходит в храм. Что происходит? Вот крещение там, да? Вот стоит группа людей, если это православный храм, перед причастием стоит для того, чтобы исповедаться, если-то утром, рассказать священнику о своих грехах, таинство покаяния. После этого центральное событие, я говорил о православном богослужении, там в других конфессиях различия есть. После этого центральное событие утренней службы, литургии, таинство причастия. Для внешнего человека это ведь просто собрание людей, пришли, разошлись. Что тут? Есть ли здесь что-то творческое? Появляется ли нечто принципиально новое в этом взаимодействии людей между собой, в их отношении к Богу? С точки зрения человека верующего необходимо, конечно, признать не внешнего наблюдателя, а верующего, что здесь-то и появляется собственно, творческое в человеческой жизни и в человеческой судьбе. Что такое таинство покаяния? кто хоть раз исповедовался, тот может себе представить, что это достаточно болезненное такое усилие для человека. То есть необходимо рассказать о наиболее постыдных вещах, о том, что лежит у тебя на душе, рассказать священнику. Мне очень приятно на самом деле. Но зато, рассказав и свободно вытащив, скажем так, грязь из своей души на свет, ты получаешь новую душу внутри себя самого. То есть ты в определенном смысле творишь свою собственную судьбу и творишь свою собственную душу. Те, кто был на сеансах у психотерапевта, у психолога, или вот у нас психолог есть, знают, что даже общение с психотерапевтом и то уже человека облегчает каким-то образом. Тем более его облегчает общение с Богом. То есть человек, который регулярно исповедуется и искренне, он, можно сказать, разрывает кармические связи, которыми скована его душа. Это ведь творческая деятельность. Тем самым он носит нечто принципиально новое в строение своей души, в строение своего духа. Вот это и есть творчество жизни. Если говорить о причастии, то здесь мы внешне что видим? Внешне мы видим определенный обряд. Но если посмотреть на его внутреннюю сущность, то сущность — это установление отношений с Богом. Причем какого рода отношений с Богом? Мы здесь проявляем свою веру, причем веру в телесность воскресения и в телесность Боговоплощения. Поскольку в причастии происходит как раз синтез духовного отношения или чисто духовного отношения к Богу с материальным. Для кого оно является действующим? Для того, кто в нем действует. Для внешних оно просто обрядом является. Является ли оно творческим деянием? Ну, безусловно, с точки зрения верующего, это творческие дела, это творческие деяния. Видно ли это творчество? Скажем так, после исповеди или после причащения, конечно, не остается новых телевизоров, магнитофонов, новых государственных устройств, но можно так сказать, что вот именно вот эта практика изменения человеком своей собственной души и создала, в общем-то, христианскую цивилизацию. За счет чего меняется душа? За счет того, что она освобождается. И опять-таки, возвращаясь к началу нашей лекции, внешние вот эти все изменения, освобождающие человека, мы и можем оценить как следствие внутренних изменений, которые происходят, происходили и происходят в душах отдельных людей. То есть получается, что творчество, таинственное творчество, творчество таинств церкви в истории, является таким скрытым основанием видимого, явного творчества и творческих успехов человечества в истории. В принципе, то же самое можно сказать и о других таинствах, но об этом смысле, о смысле таинств написано достаточно много. Просто я хотел обратить ваше внимание вот на тот аспект, который вы, может быть, не принимали во внимание. Что это действительно определенная свободная деятельность, и, может быть, свободная, скажем так, для человека по преимуществу. Вот, наверное, это главное, что я хотел сказать о явлении Духа, о его дарах, о том, что стоит за деяниями. И, собственно, эти деяния ведь продолжаются в нас, деяния апостолов. И в завершении этой лекции о смысле деяний я бы хотел обратить ваше внимание и сказать о времени деяний. За исключением деяний, это единственная книга Нового Завета, которая не заканчивается словом «Аминь». Почему бы не закончить ее, поставить точку? Тем более, что это можно было сделать неоднократно. Вы знаете, что канон Нового Завета очень долго формировался. И, как я вам говорил, уже на первой или на какой-то лекции многие изменения вносились. Некоторые изменения чуть ли не в VII веке были внесены. Сейчас этот эпизод с грешницей, вот, который мы считаем аутентичным, он достаточно поздно попал в канон Нового Завета. Но мы исходим из того, что верующие исходят из того, что эта книга написана человеком, но человек является проводником Духа Святого. Значит, очевидно, в этом есть нечто промыслительное. Почему книга Деяний не заканчивается словом «Аминь»? Я думал об этом, И мне кажется, что дело состоит в том, что деяния еще не закончились. Поэтому и точку ставить рано. На самом деле время деяния – это то время, в которое мы продолжаем пребывать. А если была бы точка в конце деяний, то это был бы апокалипсис уже, а не время деяний. Так что мы с вами как раз пребываем именно в этом, с христианской точки зрения, мы как раз пребываем именно в этом промежутке нашей истории. Не в промежутке свершений окончательных, и не в начале, а в промежутке и во времени дел. Вот в этом и смысл этой одной из самых интересных книг Нового Завета.